Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию новую аудиобеседу «Образ сказителя и цель сказительства» из цикла 2022 год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В давние времена тексты умели исполнять только особые люди – сказители. Остальные же знали, что есть эпос, но петь его они не умели. Былина, будучи пассивно-коллективной фольклорной формой, исполнялась только обладавшими специальными навыками сказителями. Что нужно было сделать, чтобы стать эпическим певцом? Для начала будущему сказителю нужно было просто слушать как можно больше былин в разных исполнениях, постепенно запоминая героев и сюжетные ходы. На русском севере былины часто исполнялись во время коллективных работ, артельной рыбной ловли, охоты. Если повезло бы родиться в XIX веке недалеко от озера Онега или жить на берегу Белого моря и научиться при этом исполнять эпос, рыбацкий пай во время артельной ловли был певцу обеспечен. Во время плохой погоды никто не выходил в море. Рыбаки слушали, как певец сказывает про подвиги и приключения русских богатырей, и платили ему только за это. Забавно, что во второй половине 20 века, когда былина уже исполнялась, рыбаки брали с собой в сезон библиотекаря. Эпос мог выступать в качестве развлечения для детей. По воспоминаниям пинежской сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой, бывало, что ребятишки пристанут к деду и просят спеть старину. Дед запоет сначала короткую, а потом и длинную. Семейные былинные традиции известны на Белом море, в Заонежье, на Печоре. Без знания эпических реалий, кто куда поехал, кто с кем бьется, не стать хорошим сказителем. Если путать имена, места, то не пройти строгий отбор ревнителей традиций. Былинная география четко накладывалась на систему имен. Персонажи имели неизменные места проживания. Князь Владимир в Киеве, Садко – в Новгороде, и направление эпического движения. Например, Василий Буслаевич едет в Иерусалим-град, Илья Муромец едет из Мурома через Чернигов в Киев. Былинные имена строго соотносились между собой по дихотомии «свой-чужой». Для каждого героя предназначен был собственный противник. Илья Муромец не мог биться с Тугарином Змеевичем, а Добрыня Никитич с собакой Калиным Царем. Исполнять эпос нужно было без ошибок. Плохого сказителя не любили и не слушали, иногда даже били. Изучавший южнославянскую эпическую традицию, Альберт Лорд выделил три этапа обучения сказителя. Пассивное слушание, повторение услышанного и изменение. Каким образом сказителям удавалось запоминать десятки и сотни строк текста? Почему одна и та же былина в разное время, записанная от одного сказителя, исполнялась в разных вариантах? Какие элементы они воспроизводили практически дословно, а какие могли менять? Важно понять, что для эпического сказителя былина не существовала в застывшей форме мысленно записанного текста. В процессе исполнения она не читалась наизусть, а ее создавали заново. Согласно концепции Милмана Перри и Альберта Лорда, формулы и поэтический словарь, на основе которых создаются стихи, не заучиваются, а конструируются каждый раз вновь, как фразы в живой речи. Это значит, что наличие формул позволяет сказителю сочинять былину в процессе исполнения, словно нанизывая бусины на нить сюжета. Если вы хотите научиться сказительству, найдите ярких сказителей, репертуар и манеру которых будете сначала копировать, а потом и дополнять, импровизируя в рамках эпических общих мест, необходимых для построения текста. Если так получилось, что вы застали лишь пару исполнителей-профессионалов, а сказывать хочется, придется обратиться к изданиям эпоса. Публикации русского эпоса стали доступны широкому кругу читателей в конце XIX века в виде дешевых изданий хрестоматий. Тогда многие сказители, надеясь прослыть профессионалами в среде фольклористов, прятали дома издания былин. Прочитанный текст возвращался в устную традицию. Благодаря этому расширялся локальный былинный репертуар, а у собирателей появлялась возможность зафиксировать видоизменения писанного текста при его устной передаче. Опора на книгу была весьма популярной практикой во время активного бытования эпоса. Фольклорист Юрий Новиков, специально занимавшийся книжнозависимыми сюжетами и былинами, выявил 320 текстов, в которых присутствуют книжные заимствования. Конечно, можно обойтись и без всех перечисленных выше пунктов, но только не в России. Увы, в северной русской эпической традиции такой способ распространения не получил, тогда как средневековые европейские певцы, якутские алонхосуты, казахские акыны, хакакские хайджи и многие другие эпические сказители могли обрести поэтические способности во сне или, напившись воды из родника в пещере Мурадбахш. Так что божественный дар может помочь сказителю где угодно, но точно не на русском севере. Спасибо за внимание.